Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 26 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас, планетяне, земляне, ну и все такое. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины уже заходят и присоединяются. Говорит МСК-бот мы в Телеграм, говорит МСК-бот Ози Хаюшки. Сергей 38-й, доброе утро, Алексей 207-й тоже уже здесь. Ну и еще люди, чьи ники вот так вот просто сходу утром и не выговоришь. Господа, я хотел бы вам посоветовать, может быть, ну, в какой-то степени попроще быть. Ну вот, насколько это возможно для вас, вот настолько и быть попроще. Если вы, конечно, не против. Компьютерный код, который появляется в заставке и в ряде эпизодов культового фильма «Матрица». Ну, вы помните эту штуковину? Она появляется там, когда вот это вот все у них начинает происходить. Так вот, этот компьютерный код оказался, кто бы мог подумать, внимание! Ну, давай, зажигай. Вот так вот. Оказался рецептом из кулинарной книги, признается художник-постановщик. Его кулинарная книга вдохновила художника-постановщика на это. Жены японки. Он отсканировал рецепт суши, а затем перевернул некоторые символы из японской слоговой азбуки катаканы и поменял их местами. Да, как правило, записываются названия растений и животных, а также заимствованные слова. Ну или кулинарные рецепты. Я точно знаю, что есть люди, которые всматривались в эти цифры в надежде на то, что именно за ними и скрыт какой-то невероятный смысл, открывающий тайные двери вселенной и нашей минимум цивилизации. А оказывается, что там написано, как правильно разделывать, освежевать рыбку. Ну или каких-то моллюсков, может быть. Ну что-то такое. Сейчас я хочу. 28 премий выдвинут на 40 номинаций. В третьем году вышло 2 продолжения. Это не имеет значения. С тех пор и режиссеры-то уже стали другими. Вместо мужчин превратились в женщин. Но это ничего не меняет. Я думаю, что завтра, в пятницу. Сегодня не надо. Не надо сегодня. Завтра, в пятницу. Вернитесь и еще раз пересмотрите. 1999 год. Точно, совершенно вы уже забыли какие-то нюансы, моменты и что-то такое вот, что обязательно вам понравится и пригодится в преддверии выходных. Я как будто бы прощаюсь здесь в начале программы, и как будто бы сегодня уже пятница. Дело в том, что сегодня мы отправимся в Питер для того, чтобы открывать один из дилерских центров «Хавейл» в Питере. А там же, это мелочь, вот открытие дилерского центра — мелочь. А главное, что там будут представлены 2 новые модели от китайского производителя кроссоверов и внедорожников «Хавейл». Вот с этими моделями и стану вас знакомить уже прямо сегодня в прямых трансляциях. И завтра, наверное, если связь установим по телефону, а может быть, в понедельник расскажу обо всем подробно. Но это будет потом. А прямо сейчас... Ай! Матрица прорвалась. А прямо сейчас о движении. 7373948, 7373948, 495-й код. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Это Спирн, да. Юг, МКАД, Пнешка после Братеева. Там какая-то авария произошла. Вот левые ряды не едут, правые пошустрее, как-то так.
Есть такое дело. Но вы знаете, дело в том, что авария, она где-то между Липецкой и Варшавкой. А все равно до Варшавки потом стоит...
Не-не, на Варшавке. Нет? Там еще одна. Я про ту нестандартную, которая.
А, это которая за...
После Братеева сразу, там, перед Каширкой.
Все понял. Где Красногвардей, Зябликова, вот эту, Орехово-Борисова, да, Южная. Да, да, вот, да, здесь,
да,
вот.
Где-то так.
Я вижу средний ряд, одно объявление об этом, и еще правый ряд, средний ряд.
А не-не, там на самом деле...
Одна авария?
Потому что я уже, да, просто люди психуют и ставят их, угу, много.
Я понял. Хорошо, люди, не психуйте. Ну, в том смысле, что это все равно мало что изменит. И я, между прочим, по-прежнему так и не нашел человека, который побывал в ДТП после 20 октября, когда начал действовать новый регламент и отменили выдачу справок о ДТП. Доброе утро. Здравствуйте, да, слушаю вас, здравствуйте, говорите.
Доброе утро, Роман. Трусаковки через Садовое на Кутузовский, все зеленое, свободное.
Очень хороший.
Ни одной помывалки этой нет.
Очень хороший маршрут.
Хорошо едет.
А может, услышали нас? Или вода закончилась? Вот что-то одно.
Наверное, просто не могут определиться, что им разбрасывать или поливать.
Ну да. Или вода закончилась, или услышали нас и сказали сами себе: брат, ну, наверное, когда температура в районе замерзания воды, может, оно и не надо дороги водой заливать, подумали они вот так вот. И не стали заливать. Доброе утро, слушаю вас.
Да, доброе утро. Ну, вот от первого звонившего, видимо, получил информацию, почему свободен юг от Варшавки, ну, внутренний и дальше.
Да.
Видимо, из-за аварии, которая дует.
Ну, вы знаете как, а вы там проехали? Ну, вот Яндекс мне показывает, что от Липецкой до Варшавки красная.
Ну, не до Варшавки, я имею в виду от Варшавки
дальше. А, дальше от Варшавки. Да, ну да, более-менее, да, есть с него такое желтенькое. А потом совсем все свободно. И следующая авария, следующая дежурная авария нас ждет только у Боровки. На внутренней стороне Московской кольцевой. Но она не принесет вам никаких вот этих вот переживаний, неудовольствий, еще чего-то, потому что пробка там пока не собирается. Уже тяжело на Ярославке, сильно. В районе Северянинской эстакады. Почему? Потому что там дорожно-транспортное происшествие. Помимо всего прочего, того, из-за чего вы всегда там стоите, еще и ДТП там случилось. Поэтому на Ярославке будет совсем тяжело. В целом, пока город едет, и Яндекс мне даже сейчас покажет, насколько. На 2 балла.
Моторы.
Ну, дайте же хотя бы одного из столкновения, одного ДТПшника. Хорошо, пусть не вы были виновником, пусть в вас въехали, но расскажите, как же сейчас это все оформляется. Доброе утро. Вы знаете,
Роман,
как это происходит?
Утро. Я немножко хотел про Северянинскую эстакаду сказать.
Скажите.
Могу и про ДТП сказать, в принципе, у меня было... Ну, до Нового года, но я...
Нет, до Нового не годится. Давайте тогда про эстакаду, а я найду кого-нибудь свежечка какого-то.
Да, слушайте, хотел про эстакаду сказать. Ну, знаете, да, в области, когда едешь по Северянинской эстакаде, там же убрали автобусную полосу.
Да.
Вот, и за счет этого движение стало намного лучше после, прям, ну, после Железного моста, скажем,
да,
до эстакады. Намного лучше все. То есть те, кто... из-под моста выезжает направо, они сразу...
А что оно в центр стоит все время? Вот в центр,
да,
зачем оно стоит?
Да, намного лучше движение. Так же и в центр пускай сделают, потому
надо убрать полосу.
Именно вот этот кусочек ничего не даст.
Понятно, то есть горлышко это появляется, и из-за этого проблемы. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Вы из ДТП звоните прямо сейчас.
Евгений, вот недавно попал в аварию.
А недавно когда, до 20-го или после?
3 дня назад.
3 дня, 26-е, 23-е. А, хорошо. Да, скажите, выдали какие вам документы после этого, гаишники?
В общем, приехал экипаж.
Так.
Документы сказали, справок не даем.
Угу.
После автомобиля всего было 2. После этого я пострадавший, виновный, признал свою вину.
А вы европротокол просто оформили?
Да.
Понятно. Но, в общем-то, это работало и до 20-го, правильно?
Ну, наверное.
Вот скажите, а теперь в следующий раз, если будет ровно такая же ситуация, вы же не будете больше, правильно, стоять, ждать полицейских, вызывать их? Ровно так же теперь возьмете и оформите.
Если ситуация будет такая, что да.
Да. А сколько времени у вас заняло вот это вот оформление?
Получилось быстро. Они приехали минут за 15, потому что у нас была пробка.
Угу. То есть они подсказали вам, как, что, или вы и сами бы разобрались, если нужно?
Они просто быстро сказали, что заполняете, угу, и расписываетесь, пальцем указал, виновный, невиновный, и уехал.
Понятно. Видите, какая история? История учит нас чему? История учит нас тому, что мы вроде бы вырастаем, начинаем носить 43-й, 44-й размер обуви, там одежда у нас 52-54, а в душе все равно остаемся теми, кто нуждается в заботливой отцовской любви и внимании. Ну, в таком, в наставлениях отцовских. То есть у нас лежит все. В бардачке лежат все эти извещения о ДТП для страховых компаний, все бумаги, все у нас есть. В законодательстве все прописано. Государство даже что-то гарантирует нам по этому поводу. Но мы все равно хотим, чтобы папа приехал и сказал, значит, сын, вот тут вот сюда, вот здесь вот тут, тут запятая, хорошо выводишь ее красиво. Молодец, все, видишь, сынуль? Вот так вот и нужно дальше делать. Давай теперь дерзай. То есть такое обучение рыбалки, первое бритье, оформление европротокола. Это все вещи одного порядка. Доброе утро.
Здравствуйте, Роман.
Доброе.
Есть у меня... меня постановление, полученное как раз в пятницу.
Так.
Дают только постановление, вписывают туда водителей, номера машин и повреждения. То же, что и в справке. Единственное, что не обнаружил ВИН-кодов автомобилей, обычно это тоже пишут.
Я понял. А теперь скажите, а в страховую вы уже обратились в пятницу?
Ну, дело в том, что сын виновником был, поэтому...
Решил не обращаться.
Будет обращаться потерпевший, скорее всего.
Все, понял. Вот теперь нам, смотрите, мы нашли людей, которые оформлялись. Действительно, справки не выдают. Если ситуация, где при полном непротивлении сторон... Как говорил, вы знаете, при полном непротивлении сторон ситуация, тогда нормально, по европротоколу оформляемся. Если противление сторон есть, тогда, значит, они просто заполняют все, но без справки. Но хорошо, мы с этим смирились, там вносятся какие-то данные. А что страховые компании по этому поводу говорят? Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Вот как раз, смотрите, у меня вот была ситуация буквально по страховым компаниям. Я был пострадавшей стороной, и прислали мне потом, я не обратился в течение 5 суток в страховую компанию свою, как бы, что была авария, и мне страховая компания прислала бумажку, что я по такой-то статье, по пункту Ж, должен выплатить полностью сумму ремонта тому автомобилю, то есть страховой компании.
А виновником вы были в ДТП?
Нет, нет, я в том-то все и дело, что я виновником не был.
О, какая нелепая ситуация. А что это за страховая компания волшебная такая? Как она называется? Есть у вас?
Ой, это я виновником, да-да-да, был. Я виновником был.
А, если вы видите, она пытается уйти от ответственности. Вот. Но я думаю, что вот здесь как раз должны сейчас, потирая руки свои, руки с потными ладошками, с красными заплывшими вот этим всем вот глазками, автоюристы должны здесь вдруг возникнуть. Извините, нет, среди них есть очень хорошие люди, наши хорошие друзья, они сюда приходят к нам даже на станцию, и у меня большой опыт общения с ними. Но в основном это вот эти с потными ладошками такие, они сидят, вот, дело подвалилось, сейчас решим его, заработаем. Нет, я уверен абсолютно, что на основании того, что вы в течение 5 дней не предоставили, они не могут уйти от исполнения своих обязанностей. Нет, пободаться могут, повозмущаться, но полностью уйти точно совершенно не могут. Нет, это совершенно исключено. Поэтому я думаю, что вам нужно заниматься этим вопросом дальше. Доброе... звук не очень хороший. У вас очень важное сообщение, я это чувствую просто. Перезвоните. Доброе утро. Да, слушаю.
Доброе утро, Роман. Роман,
я вас слышу, но слушатели мучаются сейчас от того, что звук не очень хороший. Попробуйте еще раз набрать. 7373948. Теперь меня волнует, с гаишниками мы поняли. Теперь отношения со страховыми компаниями. Приходится ссориться с ними из-за того, что у вас нет справки. Доброе утро.
Доброе утро. Вот у меня была такая же ситуация, как сейчас. Вот я просто удивляюсь, что отменили справки. Да, давно этого не было. Я попал в аварию 3 января, в Новый год, вот в 2017 году.
Да.
Также, ну, авария несерьезная, там, в общем, бампера и все.
Угу.
А, подъехали инспектора, сказали, ребят, все, с 1 января европротокол.
Да.
Представляете, мы вообще, ну, мелкими ДТП не занимаемся.
Да. Нет, но понимаете, в чем дело? Европротокол в том случае, если соблюдены несколько условий. В частности, вы согласны, кто виновник, кто пострадавший. Нет пострадавших тяжело людей. Ну и так, там несколько условий. А если они не соблюдены, то инспекторы обязаны были все равно оформлять ДТП и выдавать справки. Суть в том, что даже если сейчас ситуация, которая не попадает под действие европротокола, поэтому ДТП все равно справки не выдаются. Понимаете, в чем фишка?
Понятно, но этот европротокол, это вот полный геморрой на самом деле. То есть я был потерпевшим, и мне пришлось виновницу, ну то есть они сказали, чтобы виновница явилась на место, ну, на осмотр в страховую компанию. То есть я ей звоню, я говорю, там, Валентина, вы можете приехать?
Она говорит, я не могу. Не могу, говорит она, не могу. Нет, никак не могу, дети в школу, все такое. Ну, я понимаю, нет, это сложности. Но это сложности переходного периода. Рано или поздно мы с ними научимся справляться с этими сложностями. Именно с санкциями, конечно. Если уклоняется от исполнения своих законных обязанностей, там, второй участник, условно, по Европротоколу, санкции начнут к нему применять какие-то. Ну, то есть мы это все сделаем. Тут вопрос в другом. Мне кажется сейчас проблемой то, что у нас совершенно разные ведомства занимаются, по сути, одним делом. Потому что для нас разница между движением, в результате которого возникло ДТП, в результате которого возникло обращение в страховую компанию, это все вещи одного порядка. Но оказывается, что эти вещи одного порядка контролируют разные органы. Все, что касается оформления ДТП, это МВД, а все, что касается страховых выплат, это страховые компании, если не ошибаюсь, все это регулируется Центробанком, Нацбанком. Ну, одним словом, это другая область влияние. И в результате одни прекращают выдавать справки, опираясь на свой регламент, а вторые продолжают требовать эти справки, потому что им МВД совершенно не указ. И что там меняет у себя МВД, страховые компании не парит. И вот эта ситуация меня сейчас как раз и интересует. Я поэтому и спрашиваю. Вы обращались в страховую по ДТП, которое случилось после 20-го, в результате чего вам не выдали справку, а вы обратились в страховую, и вот здесь ваше общение со страховой меня как раз и интересует. Алло. Доброе утро.
Алло.
Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Роман, плохо слышно, извините.
Извините, перезванивайте. 7373948, такое бывает. Доброе утро. Да, говорите, все, слушаю
Роман,
вас. Да.
Это Сергей, я уже вам звонил. Это постановление, у которого было. Вы вывели меня из эфира, я просто сам работаю в страховой компании.
А, ну только что ж, с этого и надо было начинать. Это же ваш пропуск в эфир.
Я успел вам сказать... На самом деле, если сведения хватает в определении или в постановлении, то страховая компания не откажет в выплате абсолютно.
А какие, вот мы подошли вместе с вами к самому главному, а какие сведения вот эти обязательно должны быть, чтобы страховая не отказала? Перечислите их, пожалуйста.
Об участниках ДТП, о транспортных средствах и о повреждениях. Этого достаточно для выплаты.
А вот смотрите, ВИН-кодов нет. Это принципиальное препятствие на пути к выплате?
У нас и праворукие Тойоты ВИН-кодов не имеют, ничего страшного. Главное, рек-номер есть, сейчас у нас рек-номера даже не машину встретить без регистрационных номеров очень сложно.
Понятно, то есть данные по автомобилям, данные по водителям, данные по ДТП, где, когда, что случилось, и повреждения.
И повреждения, видимо, и все то, что было в справке, все то же самое.
А фоточки помогут, если еще и сфотографировать, как это было, все?
Обязательно это надо делать.
Лучше.
Потому что мы смотрим фото с места ДТП, это для нас, скажем так, увеличивает скорость рассмотрения убытков.
И плюс это подтверждение того, что вы не мошенник, вы не об столб ударили машину, а это действительно было ДТП.
Так именно в этом и суть. Угу. Рассматриваются убытки, отсекаются мошенники, потому что их очень много на рынке. Люди зарабатывают как могут. В этом-то и убыточность страховых компаний. Очень много мошенников. Тоталят машины и зарабатывают бешеные деньги. Причем очень часто автоюристы тоже этим пользуются. Они выкупают по договорам цессии у страхователей их убытки, и со страховых компаний все, что можно, пытаются высосать. Хотя сам потерпевший получает там 10 тысяч, а этот как раз автоюрист получает 100
тысяч. Все остальное, да, и счастливый отваливает. Так, можно ли по вину узнать про владельца нынешнего? Но мне кажется, про владельца гораздо проще узнать по регномеру. Ну, в смысле, номеру, государственному знаку на автомобиле. Так владельца вы значительно быстрее выясните. Я общаюсь с клиентами как оператор от... Хорошо. Ну, такие набрали бы. В ДТП 2 дня назад виновник был неадекват, так что ждали наряд, справку не выдали, дали постановление, заполнили европротокол, были проблемы со страховой, так как виновник написал билиберду, но страховая решила проблему. Гагога. Какая хорошая у вас страховая. Нетипичная история про хорошую страховую компанию, потому что мы привыкли к совершенно иным историям. Европротокол оформляется как извещение. Удача пишет, работая в страховой, сейчас выдать ГАИ должны только определение или постановление. Спасибо вам, удача. Вот мы это уже и выяснили, что действительно страховые, несмотря... Ну, молодцы. Вот эти страховые молодцы, нетипично. Мы привыкли к тому, что страховая компания или страховые компании всегда пользуются малейшей лазейкой для того, чтобы уйти от ответственности, уйти от выплат, уйти от убытков своих. Потому что каждая выплата — это убыток страховой компании. А здесь я смотрю, что... И они могли бы воспользоваться ситуацией со справками. Непонятной ситуацией, прямо скажем. И уходить, пытаться юлить. Но нет, пока нам такие страховые не попадались. Это хорошо. Так, что вы еще пишете? Справку можно попросить, там же отменяют регламент выдачи справки или их вообще отменяют? Мишка, в регламенте их нет. Ну а если чего-то нет, вы поймите, мы же говорим о службе, мы говорим о ГИБДД, мы говорим о людях без второго дна, без фиги в кармане, прямолинейных, четких, точных, оцифрованных, как вот эта кулинарная книга в «Матрице». О чем вы говорите? Если это чего-то нет, вот там не указано, значит, этого нет в природе. Не указана в природе справка о ДТП, ну, в смысле, в регламенте. Значит, ее не существует. Все, нет. Они даже будут делать рыбьи глаза, смотреть на вас и думать. Про что вы говорите, гражданин? Как и справка? О чем вы? Я слова такого не знаю. Ну, что вы в самом деле? Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Меня зовут Денис.
Да, Денис.
Сегодня в программе некоторое время назад интересный вопрос поднимался по поводу извещения виновной стороной своей страховой компании о совершенном
ДТП. Да.
Вот. И как раз здесь-то в законе об ОСАГО имеется статья, которая говорит о том, что обе стороны должны уведомить каждую свою компанию в случае совершения ДТП.
Да.
И есть сложившаяся судебная практика, когда если виновная сторона не уведомила свою страховую компанию, то в порядке регресса, уже после выполнения своих обязательств...
Страховая обращается, да. Но ведь вы же можете предоставить доказательства того, что вы не могли...
Ну, ты не предоставил, почему не смог, да.
Вот.
Но если это просто... ты не предоставил сведения без каких-то...
Скажите, а было очень-очень лень, это не оправдание?
Нет, это не оправдание, нет. Вот как раз вот по очень-очень лень.
Давайте придумаем достаточное оправдание. Джо Байден захватил меня в плен и держал в подвале у себя. А, нет, Джордж Буш старший щипал меня за задницу все время и делал сальные предложения. Не мог оправиться, пять дней не мог отойти от этого. Ну о чем вы говорите, Джордж Буш старший, это просто что-то невероятное.
Моторы.
Да, все, закончили с этой темой. Значит, смотрите, нам надо быть хорошими. Вот о чему учит нас эта история. Нужно быть... Нет, не так, не хорошими, нет. Мы можем быть разными. Плохими, добрыми, злыми, веселыми. Это не имеет значения. Нам нужно быть точными в соблюдении процедуры. В соблюдении процедуры. Если в процедуре написано 5 дней, значит, в течение 5 дней найди возможность, чтобы потом не жаловаться. Второе, что мы выяснили, они действительно не дают справок. Третье, что мы выяснили, это достаточно просто заполнить европротокол в течение 10-15 минут, сложно только первый раз. Потом, когда знаешь, что делать, это уже становится совсем несложно. Третье, что мы выяснили, страховые компании молодцы, не стали пользоваться, но во всяком случае те страховые, о которых мы сейчас говорили, не стали пользоваться ситуацией запутанной и пытаться уйти от исполнения своих обязанностей. И это тоже хорошо. И четвертое, что мы выяснили, это я выясняю каждый день, глядя на карту Москвы, это то, что, товарищи, мы все еще не умеем пользоваться ни городом, ни дорогами, ни нашими автомобилями. Коммуницировать не умеем вообще, потому что сейчас я смотрю на Москву. Ну, Московская кольцевая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... 8, 9, 10, 10, но это так, масштаб у меня такой большой, если приблизить, может рассыпятся они еще на несколько аварий. 10, но только на одной Ленинградке, от Старого Шереметьево до Москвы, 5 аварий, на одной Ленинградке. На Московской кольцевой их больше 10. И это говорит о чем? Это говорит о том, что все эти проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, ГИБДД, страховые компании и все остальное, это наших рук дело, товарищи. Вас же никто не подталкивает. Давай, давай, лепись, давай, догоняй его в бампер. Ну, давай, что ты ждешь? Ну, что ты, в конце концов, европротокол не сможешь оформить? Поэтому, господа... Ну, чуть спокойнее. Немножечко спокойнее, и все будет хорошо. Если вы решили, что возмещение большое, и вы вызвали ГАИ, не ведитесь, что они отказываются в выдаче справки выдают определение или постановление на руки сразу на месте ДТП. Да, удача. Разумеется, конечно, мы это уже обсудили. Постановление они обязаны выдать, и они его выдают. Значит, смотрите, какой у нас план дальнейших действий. У нас краш-тест впереди. А также мы там ругаем, хвалим автомобиль. Еще у меня несколько новостей из оттуда, из недр суши и роллов. Кстати говоря, роллы они там не едят, а только вот сосими. Сосими кушают. Из Токио, где сейчас проходит токийский автосалон, и японские бренды, в основном японские, почему-то странно, в Токио, представляют свои большие новинки, и там есть на что обратить внимание, потому что отголоски этих новинок дойдут и до нас. Так уж случилось, что компании показывают то, что будет торговаться и в России тоже. Все это будет обязательно, а также станем ругать, хвалить автомобили, но только после новостей и обзора прессы, которые стартуют у нас прямо сейчас.
Моторы. Обзор прессы.
Анастасия Аношко с обзором прессы. Вот же она, Настя.
Доброе утро.
Доброе. Всем. И пресса она, и Настя тоже здесь. Ну что, они
пишут? Да, ну вот смотрите, как ни странно, вот если мы зайдем на сайт аргументов и фактов, мы увидим, что там очень много Нордосту посвящено материалов, и там то, как выжившие люди, как они живут после Нордоста. И вот глава госпиталя для ветеранов войн номер один, у нас есть такой госпиталь, узнал о захвате Нордоста первым. Ну, в общем, все вспоминают, как это все происходило тогда. Так что пойдите, посмотрите, надо, наверное, помнить такие вещи. Ужасная история. Сергей Собянин. Социальная защита – это наш главный приоритет. Читаем на сайте vm.ru. Это газета «Вечерняя Москва». 25 октября мэр выступил в Мосгордуме с ежегодным отчетом о результатах работы столичного правительства за 16-17 годы и рассказал об основных параметрах бюджета города на 18-й и плановый период 19-20. Ну, в общем, ближайшие 3 года. Смотрите более подробно на сайте vm.ru. Электромобили спровоцировали борьбу за металлы. Спрос на литий, кобальт и никель, необходимый для аккумуляторов, увеличился. Это пишет газета «Ведомости». Только что я слышала, вы вроде бы обсуждали эту историю с гаишниками, которых приглашать только тогда, когда есть жертвы,
да,
пострадавшие.
Да. Да, ну то есть когда Европротокол не работает, вот, то есть надо учить все
по
условия
факту не для работает, Европротокола. Да. Это все читайте более подробно в российской газете, я думаю, там самая точная информация, но пока это депутаты предлагают запретить, но еще пока все это в разработке. В Минюсте предложили модернизировать адвокатуру и повысить ее статус. Также простой гражданин, по мысли Минюста, не должен обращаться напрямую в суд, а должен это делать через адвоката. То есть у вас возникла проблема, вы берете адвоката, он с вами решает, как лучше ее...
Адвокатам очень понравится, я думаю.
Через адвоката, да, ну, наверное. Но и тут же возникает вопрос у обывателя, у меня, что с адвокатами это как с врачами. Очень тяжело же, надо же как бы долго искать кого-то по рекомендациям и так далее. Это ведь все не так просто. В ближайшие 30 лет Россия продолжит наращивать экспорт сырья. К 50-му году спрос на энергию в мире увеличится на 45%. Такие прогнозы есть. Но это уже из-за границы они к нам приходят, и читаем мы в российской газете. А и, наконец, московский комсомолец берет такую старую тему «промотория». Это вместо крематория есть такой новый, изобретенный в Швеции способ избавляться от человеческого тела.
А что, чтобы деревья росли через тебя?
Там его замораживают, потом его в азот кладут, и как-то там все вибрирует, что остается такая некая масса. Отделяют металл, там так интересно. Металл отделяют, металл выбрасывают, массу потом в брикетик и в биоразлагаемый такой. И вот через год точно будет трава, там он все в удобрение
кустик
превращается.
Кустик может вырасти,
да,
дерево.
Да, да. И это в Швеции придумали. И промо от прома из английского обещания, что твоя плоть будет, значит, опять там как-то расти. И берут сотрудники МК у эксперта, у эксперта комментарии из ритуальной области, ну, там, женщина, менеджер, и она говорит, у нас это вообще точно невозможно, о чем мы говорим, если у нас до сих пор на кладбищах обязательно оградки ставят люди, обязательно оградку нужно. Я никогда не думала о том, что оградка, по сути, это что-то вроде бумажных денег, которые подкладываются людям там в гроб и так далее для загробной жизни. Потому что оградка — это что? Ограждение территории.
Ну, ему-то пофиг, ваши, на самом деле.
Так и всем, на самом деле, должно быть все равно. Но я вспомнила действительно западные кладбища, где просто вот эти вот гранитные вот,
ну,
вот,
да,
штучки,
да,
стоят, и никаких действительно оградок нет, и деревьев нет. В общем, все так, все по-разному у всех. Когда мы еще придем? Даже по кремации еще не договорились. Читайте в «Московском комсомольце».
Ой, хорошо. Спасибо. На этой оптимистичной ноте мы прощаемся с Анастасией Янушкой до следующего часа и поехали дальше.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Что я сейчас делаю? Я меряюсь длиной сейчас. Я смотрю, какой длиннее, честно говоря. И... Не всегда ощущения, субъективные ощущения, они реально отражают картину действительности. Потому что по моим субъективным ощущениям, у меня сейчас самый длинный автомобиль из модельного ряда мини. По субъективным. А объективно не самый длинный, а выглядит так, как будто бы был бы самым длинным. И вот это, конечно, еще раз возвращает нас к теме реальные оценки своих возможностей, реальные оценки происходящего. Значит, Клабмен, мини-клабмен приехал в наш тест-парк, и, честно говоря, еще и еще раз. То есть каждый раз, когда сталкиваешься с автомобилями мини, особенно свежими, новой генерации мини, ты понимаешь, что эмоции — это, в общем-то, не просто важно для покупателей. Производители, даже понимая это, выносят вот эмоциональность автомобиля во главу угла. Потому что, ну, по-честному, вот так вот сходу из массового рынка вспомнить автомобиль, ну, массового, предпремиального, хотя это, конечно, уже премиум, судя по цене и вообще. Но, тем не менее, вспомнить автомобиль, который был бы, вот, имел бы настолько же много эмоций на кубический сантиметр своего объема, вот сложно. Потому что никуда не возьми, куда ни ткни пальцем в мини. Есть автомобили, у которых очень затейливые приборные панели. Там есть автомобили, у которых очень затейливая мультимедийка. Автомобили с рулевой баранкой, ну, прикольные. Есть автомобили, которые выглядят задорно. Но как-то так вот что-то сильное, а где-то проседает. Но так, чтобы все, вот все, куда ни ткни, откроешь багажник, сядешь на задний диван, будешь смотреть на приборку, общаться с мультимедийной системой, смотреть на него снаружи, закрывать его дверь, открывать его дверь. Все, каждая мелочь подчинена тому, чтобы доставлять тебе какие-то ощущения. Чтобы ты не остался равнодушным, глядя на этот автомобиль, сидя в этом автомобиле, трогая этот автомобиль, складывая поклажу в него. И это кайфово. Это действительно кайфово. Я не знаю, проходит ли это через какое-то время. А когда проходит и начинает надоедать, то есть, понятное дело, что постоянно испытывать какие-то пиковые эмоции, это сложно. Начинаешь уставать от этого. Реально бесконечно начинаешь тосковать по простому автомобилю, в который пришел, сел и поехал. И не надо ничего чувствовать по этому поводу. Я так думаю. Или, может быть, я ошибаюсь. Вот сейчас владельцы мини мне или подтвердят, или опровергнут. Но я не видел недовольных своими миниками владельцев. Не видел я таких. Все, что я вижу, может, они притворяются, но любой владелец, сколько бы у него времени не было мини, в семье, в гараже, он всегда, всегда кайфует. Ну, как-то всегда высказывается о нем очень ласково. Так вот, к нам приехал Клабмен. На мой взгляд, один из самых необычных мини. Такой мини-лимузин. И вообще, я думаю, что в ближайшем будущем или не так отдаленном будущем мини придется как-то пересматривать концепцию названия, потому что автомобили мини все меньше и меньше соответствуют своему названию, ну, то есть названию бренда. Это уже давно не мини, и я все думаю, когда мы перейдем к аббревиатуре мини XL... Секундочку, я сейчас продаю бесплатную идею, господа. В мини. Не надо называть их уже какими-то названиями отдельными. Нужно называть их размерами одежды. M, S, XL, 2XL, 3XL. Ну вот как вот нужно переходить к этому. Где у нас настоящий среднеразмерный кроссовер мини? Где полноценный внедорожник мини? Конкурент 200-го крузака, Nissan Patrol и вот всего этого. Где они? Я думаю, что перспективы здесь потрясающие. Где пикап большой мини, где автобус мини, где все это, я спрашиваю вас. Уже давным-давно пора. Так вот, мини-клабмен, один из самых необычных просто по типу кузова. У него сдвоенные распашные двери сзади. Он длинный, как селедка, с клиренсом всего в 150 сколько-то. А у меня почему-то нет клиренса. И это довольно странно. Сейчас. Нет, показать только различия. Почему-то я не вижу клиренса. Это очень, очень необычно. Но, по моим ощущениям, где-то в районе 150. 150 или что-то около того. Длина, то, о чем я говорил, что мне кажется, что он длиннее даже кантримена, который самый большой из мини. Кантримен 4,29, клабмен 4,25. Ну, то есть неуловимая разница в 4 сантиметра. Она, в общем-то, может лечиться накладками на бамперы какими-то. У меня версия S. Это что означает? Это означает, что 192 силы. Почему у меня какой-то неправильный автомобиль у меня здесь указаны? Должно быть 192 силы, а я не вижу этого всего. Ну ладно, сейчас я уйду туда, где я вижу все параметры. Вы пока можете уже шмалить мне сюда свои задания для краш-теста, пары. Говорит МСК-бот, мы в Телеграм. Говорит МСК-бот латиницей, это наш Телеграм. И вы сюда заходите в одно слово, пишите маленькими все буквами, пишите ваши предложения по столкновению. 925-88-88-94-8. Это для того, чтобы вы писали смс и 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас я войду в правильные показания сюда. И все равно, что они мне выдали? Мне выдали какой-то автомобиль из несуществующих. Сейчас в конфигураторе даже нет такого автомобиля. Есть только полуторалитровые 136 сил, а у меня-то отвязный 192-сильный S, Mini Clubman S. А его здесь и нет как раз. И это довольно странно, а что же мне про него говорить. Зато клиренс 141 миллиметр у автомобиля. Я думал 150, нет, 141. Вот это сочетание очень маленького дорожного просвета, длинного кузова, приземистой фигуры создает необычное ощущение, когда смотришь на этот автомобиль. Ну и, разумеется, божественная управляемость. Руль мини — это просто вот соперничает с его эмоциональностью. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе. Да, говорите.
Доброе утро, хотел бы для краш-теста предложить вариант.
Давайте.
Вот мы для мамы выбираем машину, она сейчас на Туареге ездит.
Так.
Хотели бы вот смотреть, ей нравится ГЛЕ купе, но да, он уже очень дорогой.
Действительно, это так. И ну да.
Выбираем что-нибудь альтернативное, что можете посоветовать.
А сколько денег? Давайте начинать с того, что нужен бюджет. Сколько денег?
До 4 миллионов.
До 4 миллионов. Это должно быть что-то компактное или размером с Туарег?
Ей хочется джип.
Ну, то есть это кроссовер должен быть. Внедорожник вряд ли ей нужен, просто кроссовер,
да,
правильно?
Да, ну да, кроссовер.
Ну вот смотрите, если до 4 миллионов, я вчера буквально смотрел, их еще никому никто нигде не показывает, но я уже вчера смотрел на него. И мне, если честно, понравился автомобиль. Называется он BMW X3 новой генерации, новое поколение. Может быть, стоит на него посмотреть?
Ну, она X3 не хочет, она с размерами X5 больше.
В смысле, то есть это должно быть что-то покрупнее?
Да.
4 миллиона. Слушайте, ну что-то покрупнее 4 миллиона из премиума не возьмешь, потому что это будут только стартовые версии, пустые совершенно. А вот если, к слову сказать, ну, купят ей тоже, значит, не подойдет, если это тебе не нравится. Вилар можно было предложить.
Но... Если не джип, вот тогда вот мы еще рассматривали пятерку BMW или Е-Мерседес.
Да. Или Мерседес Е-класса. Ну, здесь, на мой взгляд, ну, я бы поступил просто, я бы пятерку рассматривал. Или Volvo S90, может быть, как она к Volvo относится?
Ну, ей больше хочется из таких марок, которые...
Немецкий премиум, большая немецкая, да, тройка. Да, пятерка или Е-класс. Кстати говоря, слушайте, мы давненько не сталкивали эту пару. Volkswagen Alltrack, Volvo Cross хорошо принимается. Давненько мы не сталкивали большую немецкую тройку вот в этом сегменте. Е-класс против пятерки. Как вы смотрите на это? Но я бы добавил сюда для разнообразия и для того, чтобы придать пикантности этому краш-тесту, еще и Volvo, если вы не против.
Краш-тест.
Тем более, что Audi противопоставить пока нечего в этом сегменте. Шестерка Очень доступная сейчас. Вот сейчас очень правильное время брать Audi A6, потому что скидки потрясающие на автомобиль. Автомобиль выводится с российского рынка, я имею в виду нынешняя генерация. Он, конечно, шестерка никуда не исчезнет. Просто выйдет новое поколение в следующем году. А в этом можно взять шестерку по цене BMW 3 серии, условно говоря. Ну или так, или по цене Audi A4. То есть Audi A4 и Audi A6 сейчас стоят одинаковых денег. Было такое когда-нибудь? Не было такого никогда. Но тем не менее, я бы хотел, чтобы мы сталкивали новые автомобили. А если новые, тогда давайте возьмем как раз вот эту троицу. Секундочку, я заряжу голосование. Итак, большой немецкий двойка и один шведский седан. 134-21-35. А что у нас первым должно быть? BMW по алфавиту. BMW. А, Б, В. Потом будет Volvo. BMW 134-21-35. Volvo V90, V, извините, S90, значит, BMW, я себе помечу, BMW, S90 и E-класс, E-класс, классный автомобиль, прямо скажем, классный, но не единственный в этом сегменте. Volvo S90, 134-21-36. И Mercedes-Benz E-класс 134-21-37. Владельцы автомобилей здесь приветствуются. Особенно приветствуются те, кто позвонили по второму телефону. Больше того, особенно-особенно приветствуются те, кто позвонили по второму телефону, потому что уже владельцы Volvo S90. Мы вас станем здесь препарировать на предмет того, что у вас с головой. Как вы предпочли шведский автомобиль немецкому премиуму? Доброе утро, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Георгий, Москва.
Да, Георгий.
Хочу сказать, вот отъездил на пятерке, я в 10-6 лет.
Да.
И вот буквально 2 месяца назад пересел на E-класс.
Так.
На мой взгляд, конечно, E-класс повыше. Ну, в смысле, получше, чем BMW.
Но вы же катались-то на пятерке. Не-не-не. Какой? А в нынешней пятерке ее же нужно попробовать, ведь это же автомобиль совершенно другого уровня.
Да, ну вот насчет этого, да. Но я вот говорю по своему...
Я понял, то есть субъективно, пересаживаясь из старого BMW в новый Mercedes, Mercedes лучше. Да, скажу я вам. Но я также вам скажу, что если вы пересаживались из старого E-класса в новую пятерку BMW, вы тоже ощутили бы ровно такую же разницу. А может быть, даже разница была бы и больше. Ну, так, если по-честному. BMW 5 серия 134-21-35. Volvo S90 134-21-36. Удивительнейшим образом BMW и Volvo идут ноздря в ноздрю, а Mercedes отстает. Я, честно говоря, не ожидал такого от скандинавского премиум-седана. А сейчас и вовсе вырывается вперед. 134-21-36, Volvo S90. 134-21-37, Mercedes-Benz E-класса пока плетется где-то сзади, хотя, по правде, все идут более-менее ровненько. 35-37-29, 36-36-28, вот так вот сейчас где-то. BMW и Volvo идут примерно с одним уровнем. Можем узнать у менеджеров Hyundai, почему они не поставляют в Россию официально Grand Starex. Они же очень популярны у нас, узнайте, пожалуйста. Они не очень популярны у нас. Их популярность — это кажущаяся величина, и она обусловлена тем, что их много старых катается, а новые не покупают. Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Да, слушаю вас.
Пишу вам в Телеграме про суперб дизельный. Ничего вы не знаете, не слышали, когда будет на рынке?
Знаю, никогда. Ну, нет, в смысле, никогда, не говори никогда, но сейчас таких планов нет. И их не было изначально, этих планов. Мы не покупаем Старексы, мы не покупаем универсалы, и мы не покупаем дизельные автомобили. Вот такая у нас проблема. Вот. Ну, в том смысле, в промышленных масштабах не покупаем. Вот вы хотите купить, и я хочу купить. И я знаю еще несколько человек, которые хотели бы купить. Но этого недостаточно для того, чтобы выводить модель на рынок. Ну, недостаточный спрос. Видите, какая история. Они уже обжигались неоднократно, ведь были же у нас дизельные «Шкоды», были у нас и автобусы, и универсалы к нам приезжали, и даже «Мазда 6» когда-то торговалась в кузове «Универсал», и «Форд Мондео» тоже. Но, понимаете, в процентном соотношении потом, когда по итогам года отчетного периода компания начинает сводить концы с концами, оказывается, что седанов продается 95%, а универсалов 5%. И то эти 5%, они такие сомнительные. И в результате, ну, как бы дороже обходится иметь модель в модельном ряду, автомобиль в модельном ряду в стране, чем, ну, как бы, чем не иметь. Ну, то есть проще его не иметь. Примерно такая же история с дизельными автомобилями. Я почему-то не нашел здесь ни одного владельца Volvo S90. Господа, автомобиль жутко популярен у нас в голосовании и совершенно не, как-то не отчитываетесь о владении. Доброе утро.
Доброе утро. Вот меня Сергей зовут, да, Москва. Сергей. Вот скажите, пожалуйста, на днях был разговор по поводу мультивена Шкода, изготовителя Шкоды.
Да.
Вот я как-то пропустил этот момент. А чем все это закончилось?
Нет, ничем. Мы хотим его, но я очень сомневаюсь, что Volkswagen допустит это. Очень сомневаюсь. Ну, к сожалению.
Обидно. Обидно. Вот сейчас у меня старых решил поменять, и, честно говоря, альтернативы нет.
Ну как нет? Я Бродского не читал, но осуждаю. Помните это что-то? Так вот, я Тревеллер еще не откатал, но думаю, что это будет очень крутой автомобиль. Альтернатива есть.
Смотрел.
И что?
Об него все. Ни одной форточки, ни одного люка, ничего нет. Полностью глухой автомобиль. Больше того, задние сиденья не раскладываются в лежачее положение.
Так это же самую дешевую версию смотрите. А вы VIP посмотрите. Панорамная крыша. Отдельное кресло у всех.
Пленённый, который у меня не помещается в гараж.
Ну тут такое дело.
То, что ломка идет, да.
Гараж нужно другой приобретать. Ведь...
Ну я же не могу.
Нет, скажите, а зачем вам именно автобус? Почему не кроссовер? Почему не кроссовер? Зачем автобус?
Ну вот, честно говоря, вот сам не могу себе объяснить. Но ездил, смотрел, все, пересидел всех там кроссоверов всего, и все равно сажусь на автобус. Вот нравится, и все. Вот как-то вот по кайфу мне.
Все, понял. Нет, я абсолютно с вами согласен, потому что это совершенно другая философия. Во-первых, это другой стиль вождения. Ты начинаешь как бы... овладевать своими эмоциями, потому что на автобусе, как на легковушечке или даже на кроссовере, не будешь отжигать. Другие габариты, другая динамика, другая физика. Во-вторых, ты выше всех сидишь. Сидишь просто как в грузовике или в газели, в хорошем смысле слова, в газели. А в-третьих, реально очень практично. Увозишь все всегда, в-четвертых, семье нравится, детям роскошно. Так что я вас здесь понимаю абсолютно. Итак, мы подходим вплотную к финалу нашего краш-теста. Где? BMW 5 серия. Все модели актуальные, новые нынешнего модельного ряда. 134-21-35, BMW 5. 134-21-36, Volvo 90. S90, S90 седан. 134-21-36. И Mercedes E-класса 134-21-37, звоните.
Краш-тесты.
Еще несколько комментариев. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите.
Москва.
Да, добрый.
Смотри, я вообще тоже хочу автобус. И как-то вот либо очень дорого, либо как-то вот что-то не то. Что-то не то – это вот H1. А очень дорого – это мультиван.
Мультиван, да.
И действительно, как бы, каких-то... таких более-менее приемлемых...
Вот я говорю, ну попробуйте Пыш или Ситроен. Я понимаю все наши отношения, построенные на стереотипах к французскому автопрому.
Вы понимаете, уже говорите, уже не хочется. Пыш и Ситроен, все, развернулись, ушли.
Вот а почему? Вот вы сами себе можете ответить на вопрос, а почему?
Вот не знаю.
Вот и я тоже не знаю. Понимаете, история какая? У нас голова забита какашками стереотипическими. Вот, ну, такими, которые иногда не позволяют нам здраво посмотреть на какие-то вещи. Вот, к примеру, мы думаем, что АвтоВАЗ делает ведра с болтами до сих пор. Вот мы так думаем, мы уверены в этом. И мы продолжаем в этом быть уверены. А они, между прочим, вчера официально представили свои вагоны, настаивают на том, что это не универсалы, хотя... Ведь я же вижу, что универсалы. А они говорят, нет, это не универсалы. Но тем не менее, Lada Vesta SV и Lada Vesta SV Cross представили официально. Автомобили начинают продаваться. Автомобили, на мой взгляд, не выдающихся характеристик, но совершенно точно не отличающиеся от аналогов. А если мы говорим об универсалах, которые не универсалы, так и не имеющие аналогов, не имеющие конкурентов. Lada Vesta SV Cross не имеет прямого конкурента. Ближайшие конкуренты стоят на миллион дороже или их нет. Вот и все. А мы продолжаем думать, что АвтоВАЗ делает ведра с болтами. Нужно избавляться от стереотипов. Иногда нужно сесть в тихой темной комнате и задать самому себе вопрос: а почему я этого боюсь? Или почему мне это не нравится? И вот если вы не сможете найти 2, 3, 4, а лучше 5 железных аргументов, ну так это значит, что вот от этих какашечек стереотипических нужно избавляться. Давайте, голосование, я останавливаю его. Это потрясающе. Я сказал бы, как это называется по-шведски, но это... Ну, я не знаю, как это называется по-шведски. А, ну, как-то, какое-то сложное должно быть слово. Вы не представляете, что у нас здесь сейчас произошло. У нас произошла победа скандинавского автомобиля, шведского автомобиля. Нет, я не буду ничего говорить о китайских руководителях компании, но тем не менее, Volvo S90 в краш-тесте разобрался и с BMW 5 серии, и с Mercedes E-класса. Я не понимаю, что? Мы не нашли ни одного владельца Volvo, но тем не менее, 33% BMW 5 серия, 38% Volvo S90. 29% Mercedes E-класс. Вот я, кроме того, что этот результат обусловлен исключительно ценой и ценовой политикой немцев и усталостью от этой ценовой политики, когда что бы ты ни захотел, куда бы ты ни посмотрел в дилерском центре, ты везде видишь ценник 4 миллиона или выше. Может быть это, а может быть что-то еще. Но факт остается фактом. Volvo S90 лучший, по вашему мнению, на сегодняшний день седан бизнес-класса премиального бренда по отношению к BMW и Mercedes. Кошмар.
Моторы в движении.
Да, движение изменилось, и пробок прибавилось ровно в два раза. Было 2, теперь 4 балла. Очень плохая ситуация на северо-западе и на юге-юго-востоке. Северо-запад от Дмитровки до Волоколамки не едет вообще, там много аварий. Ленинградка ужасная, от Старого Шереметьево и прямо до Сокола. Вот это все одна дикая большая сплошная пробка. Ярославка от Королева до Северянинской эстакады. То есть мы уже перешли грань, когда пробки были в Подмосковье или в Москве. Пробки сейчас начинаются далеко в Подмосковье и заканчиваются глубоко в Москве. Добро пожаловать в 9-й четверговый час в столице, господа.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 26 октября на календаре. Здравствуйте, я приветствую вас, обнимашечки и все такое у нас здесь. Последняя получасовка моторов, зовут меня Роман Щукин. И это программа о лучших друзьях каждого мужчины и некоторых женщин. Какую сторону смотреть, Kia Soul 14 или Audi A4 11? Евгений, я думаю, что новое всегда лучше. Но немножечко разных классов автомобилей, поэтому как бы тут даже сравнивать, такая подмена понятий происходит. Я думаю, что... А тут все равно речь не о новом и новом. Ну совсем разные. 14, то есть... Kia с пробегом или Audi с пробегом? Ну, Audi с пробегом, наверное, она поприкольнее будет. Ну, у меня такое ощущение. А хотя, по-честному, было бы тогда уже лучше не А4, а А3 сравнивать, Евгений. Ну, А3 так, чтобы хотя бы хэтчбэк с вот этим компактненьким городским автомобильчиком. А в Питере еще, наверное, дожди и сильный ветер, Алексей пишет. А я не знаю. Но проверю. Уже буквально сегодня в 13 с копейками будем в Питере. У Кукурузины, у Лахта, вот этого центра кукурузного, газпромовского. И где-то там станем знакомиться с новыми моделями, одна из которых и вовсе купеобразная, от китайского производителя. Это не ругательство было, а констатация факта. Хавейл. Сегодня поедем туда смотреть на новые модели. Toyota Venza или Alphard, дорогие, это они совсем разные. Venza у нас нет, а Alphard, да, дорогой, конкурирует по цене и по престижности, и по бизнес-составляющей, разумеется, с Volkswagen Multivan. Слышу от дилеров, что Vesta Cross выпускать не будут. Правда ли это, Саша Л? А вы знаете, а планов по выпуску Vesta Cross не было. Vesta Cross была представлена в виде концепта, и на автомобиль, в общем-то, смотрели клиенты, смотрели посетители московского автосалона, а также смотрели на реакцию посетителей и представителей АвтоВАЗа. Вы знаете, это был бы очень нишевый автомобиль. То есть седан повышенной проходимости, Такое с нами случается нечасто. Первое, что приходит в голову, конечно, это S60, Volvo S60 Cross Country. И, честно говоря, ну вот за последние два года, может быть, пока тачка торговалась у нас, я в Москве видел их, ну, штуки. Ну вот хватит одной руки, пальцев на одной руке, чтобы пересчитать, сколько их. Ради этого выпускать Vesto Cross, ну, неправильно. И больше того, это значит размывать аудиторию и потребительскую группу Vesto SSV Cross. Ну, а для чего это делать? И я бы тоже не стал это делать. Как прикол, это классно. Но как концепция для серийного производства не очень. Сейчас все очень правильно выстраивается в модельном ряду АвтоВАЗа. То есть есть седан, есть компактный, как они называют его, кроссовер X-Ray, есть универсал, который не универсал никакой, а похож так в целом, и есть универсал повышенной проходимости. И в результате мне кажется, что прямо вот правильной дорогой они идут. И больше того, планируют 12 новых моделей. Думал включить это в новости, но давайте включу это сейчас. АвтоВАЗ планирует в течение 9 лет представить 12 новых моделей. До 2019 года 10 и до 2026... Нет, 2 до 19-го и 10 до 26-го. То есть до 19-го года еще 2 модели. 11 обновленных версий текущих моделей будет выпущено. Производство новых моделей на заводах в Тольятти и на площадке в Ижевске. Значит, до 26-го года все 4 линии будут полностью загружены, потому что сейчас на АвтоВАЗе то густо, то пусто. Причем 2 линии. Я не представляю, как они там в столовых уживаются, в заводских, эти люди, потому что я думаю, что градус напряженности высокий. Вот те, кто собирают классику и нивушки, они заканчивают работать в 3 часа, по-моему, в 3 заканчивается рабочая смена. А те, кто собирают на основе B0 платформы автомобили, они заканчивают работать... Никогда. Линии загружены очень сильно. И эти две линии разделяют пространство буквально в несколько метров. И представляете себе, на одной линии люди работают, которые 4 дня в неделю до 3 часов дня, а на другой линии люди пашут в 3 смены, и не хватает еще людей. Но АвтоВАЗ говорит, что к 2026 году линии будут загружены абсолютно все. За 9 месяцев текущего года продажи выросли на 17%. Самая популярная Гранта – 67 тысяч, почти 68 тысяч автомобилей. В следующем новая мультимедийная система в следующем году появится на автомобилях «Лада». Поддержку недавно анонсированной платформы «Яндекс.Авто». Ожидается, модели научатся работать со смартфонами, и «Лада Коннект» появится своя мультимедийка. И, ко всему прочему, вчера официально в России стартовали продажи 2 новых моделей от АвтоВАЗ. «Лада Веста СВ» и «Лада Веста Кросс». Моторы 1.6, 106 лошадиных сил, 1.8, 122 лошадиные силы, механическая коробка или автоматизированная механическая трансмиссия, мы называем ее робот с одним сцеплением. 24 варианта комплектаций, от 639 900 рублей версии комфорт и до 755 версий. Нет, это Vesta SV Cross от 755, а обычная SV от 639. О, более 100 тысяч доплата за обвес и клиренс. Так, базовой комплектации что есть? Кондиционер, трехуровневый обогрев передних сидений, центральный подлокотник с нишей, там ниша довольно объемная для хранения всего. Электронный контроль устойчивости, противобуксовочная система, помощь при старте на подъеме, парктроник, аудиосистема с управлением на руле, USB, Bluetooth, значит, громкая связь по телефону, AirGlonass, разумеется, это все базовое оснащение автомобиля. За 639 тысяч для обычного универсала и 755 для с повышенной проходимостью. Что еще нужно сказать? Нужно сказать, что все. Уже, пожалуйста, уже можно прийти не просто потрогать и заказать тест-драйв, а можно прийти и покататься. Ведь это же хорошо, насколько я понимаю, или нет? Datsun на базе Vesta планируется... Вопрос не понял, извините. Datsun на базе Vesta планирует? Какой Datsun? Пока что Datsun на базе... Нет, на базе Калины и Гранты. Передайте, пожалуйста, с 6 по Пятницкому шоссе едем 13 километров за 2 часа проехали. Хлопцев Сергей пишет. Что-то я про Пятницкое слышал, там какая-то была большая проблема с фурой, и, может быть, из-за этого вы так едете. А вообще, мне кажется, Пятницкое — это такое специальное шоссе, где вы на данный момент движетесь с максимальной скоростью. Вот это и есть его максимальная скорость на въезд в Москву утром. На Федеративном проспекте машина вылетела на пешеходный переход после ДТП. Уже известно о нескольких пострадавших. Великий Немой пишет. Великий Немой, я бы хотел, чтобы мы эту информацию передали в нашу службу новостей, и мы стали ее проверять. А для этого я сейчас, секундочку, ее прямо туда отправлю. Секунду, секунду, не уходите никуда. Вот если бы вы передали еще и свой телефон, мы бы тогда с вами связались, если вы были очевидцем этого всего, потому что вылет автомобиля после ДТП на тротуар или на пешеходный переход — это ужасная вещь. Вы знаете, вот где-то в Харькове, если я не ошибаюсь, вылетела девочка 20-летняя на Lexus RS, RX после столкновения. Сама нарушила на красный, поехала, вылетела на пешеходный переход и убила 6 человек. Так, секунду, я отправляю сообщение для рассмотрения. Все, отправил. Так, идем дальше. Имел в виду Vesta Universal Cross. Нет, о чем вы говорите? Тут пришло уточнение, дескать, что не будут выпускать Universal Cross. Как же не будут, если вчера стартовала продажа этого автомобиля? Теперь уже не отвертеться АвтоВАЗу. Будут, обязательно будут. Он уже в дилерских центрах и уже продается. Так что вы как те эти... Помните... Вы бы, газели, не галдели, а на будущей неделе побежали бы и сели на качели, карусели. Так что вы бы лучше отправились и посмотрели сами. Это всегда, всегда интересней. Смотрите, у нас сегодня произошло небольшое чудо. И я бы хотел проанализировать технические составляющие этого чуда. Чудо называется вот как. Volvo опередил BMW и Mercedes-Benz. Пятую серию BMW и E-класс Mercedes. Volvo S90. Новый бизнес-седан от компании Volvo, флагман модельного ряда, сделал то, для чего, собственно, его и проектировали. Победил. Давайте посмотрим на автомобили. Максимальная скорость 230 Volvo. Я выбрал специально для нас седаны с сопоставимыми техническими характеристиками для анализа. 2 литра, 249 сил Volvo, 249 сил BMW, 245 сил Mercedes. Автомат, автомат, автомат. Объем багажника 500 Volvo, 530 BMW, 540 Mercedes. Mercedes здесь рекордсмен определенно. Посадочная формула 2-3, то есть это пятиместные седаны. Автоматическая, автоматическая, автоматическая коробка передач. Максимальная скорость Volvo самый медленный 230, BMW, Mercedes 250. Разгон до сотни Volvo неизвестно. BMW 6,2, Mercedes 6,2. Расход в городе неизвестно по Volvo. Mercedes 8,8, BMW 7,5. Но неизвестно, в смысле, не предоставляют они такой информации. Крутящего момента больше всего у Mercedes 370, Volvo и BMW одинаково по 350. Длина автомобилей. Оказывается, что Volvo самый длинный, то есть самый большой. 4 метра 96 сантиметров. BMW 4,93, Mercedes 4,92. Коротышка. Колесная база 2,94, 2,97, 2,93. То есть Volvo среднюю колесную базу показывает, BMW самый просторный автомобиль в плане пространства для пассажиров. Что нас еще интересует? Нас еще интересуют цены. Цены вот какие. Секундочку, где у меня Volvo? Старт цены на Volvo 2 миллиона 641 тысячи. Как раз вот за эту версию уже 2 литра 249 сил. Правда, моноприводная, хотя можно брать и полноприводные, но с другим мотором. 2 миллиона 641 тысячи. Запомнили? BMW старт цены 2 миллиона 750, но... Это двухлитровая версия 520, 184-сильный мотор. Если мы возьмем версию 530, как раз вот с этим 249 сил мотором, это уже на старте за моно-версию, моноприводную, 3 миллиона 50. То есть разница уже почти 500 тысяч. 3 миллиона 50. Volvo 2600. Mercedes. Старт цены 2 миллиона 990. Самый доступный E-класс 2 990. Но, опять же, это за двухлитровый мотор 184 силы. Если мы возьмем 245-сильный, это E-300, это 3 миллиона 460 тысяч. 3 миллиона 460. Это я к чему? Это к тому, что есть ощущение, что не по субъективным признаком, а по объективным Volvo победил. Просто потому, что вы в какой-то момент стали считать деньги, а не только опции, там, престиж, как, насколько круто выглядят значки и все остальное. А А6 все равно лучше всех, потому что не участвует в сравнении, пишет Макис. Ну, очень, очень даже может быть.
Моторы.
В этом сравнении нет Audi, Патрик, потому что Audi мы ждем новую генерацию. Потому что нечестно сравнивать, ну, победила молодость. Volvo, BMW и Mercedes — это автомобили новой генерации. Они все обновились. И, кстати говоря, Mercedes здесь выглядит самым стареньким. BMW — самым новеньким, а Volvo — самым средненьким. Ну, то есть Volvo и BMW совсем свежие, Mercedes все же уже выпускается как какие-то годы, вот уже скоро 2 года будет ему. И что здесь сказать? А Audi выпускается с 2008 года. Вот сравните, 2008 год. То есть Audi морально устаревший автомобиль. Физически он еще многое может. Там запас прочности у него и технологичности, и по платформе, и по моторам, по всему достаточный. Тем более, что моторы, как правило, кочуют из поколения в поколение одни и те же. И коробки принципиально особо не меняются. Так что вот с этим они меняются в рестайлинге. А со сменой поколения технические автомобили меняются, но не то чтобы очень. Но морально Audi A6 все же старый. Автомобиль старой генерации. Знаете, когда весь модельный ряд представляет из себя автомобили новой генерации, нового дизайна, новой внешности, а одна модель какая-то задерживается, ну так она и становится самой старой. И, ну, не за шкваром считается покупать такую тачку, но просто ты, покупая его, все равно за миллионы, не бесплатно тебе его отдают, приобретая за миллионы, ты как бы сразу покупаешь старый автомобиль, потому что когда ты на нем едешь, люди не подозревают, что ты его только сейчас взял, вот в этом году взял. А они могут думать о тебе, что ты уже 3 года на нем катаешься, 4 года на нем катаешься. В нем нет свежести, а у тебя нет пафоса в тебе. И в результате А6 как бы выпадает из этой обоймы. Но, справедливости ради, нужно сказать, я это уже говорил, А6 на сегодняшний день самое выгодное приобретение в этом сегменте, потому что мне сходу дали скидку 800 тысяч на него. Вот сходу просто, вот так вот. Причем без всяких вот этих заездов. Ты я, что там, журналист, что такое? Нет, вот и любому дают. Тачка, которая стоила 3,4, там, 3,300 с копейками, за 2,5 отдается. В приличной комплектации, вот с этим же мотором 2 литра 249 сил, но уже с полным приводом, автомат, кожа, электроприводы, там, все, чего нужно, подогревы, мультимедийка, за 2,5. Я считаю, что Audi сейчас самое выгодное предложение, а Volvo все равно всех победила.
Моторы.
Четверг, господа, обнажайте свои жало и добро пожаловать сюда, в наше «Достало». 7373948, 7373948. Достали умники, которые думают, что если включили поворотник, то у них абсолютное преимущество. Саша Л. согласен. Ну, ты согласен. То есть, чувак включает поворотник, и такое ощущение, что он включает режим флэш. Ну, то есть безумного ускорения. Когда все остальные замирают, а он такой раз, и между ними въезжает. Ну, жизнь должна прекратиться вокруг. Я же включил поворотник, так что автоматически, стоя в пробке, ты должен продолжать стоять, когда все остальные поехали, и пропустить его. Это странная стратегия, если не сказать больше. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро. Александр Кесар, Энтерпрайм.
Да, Александр.
Достали, может быть, наши производители услышат. Вот помните, я тоже любитель лифтбеков и универсалов.
Да.
В то время, когда я заказал себе Ford Mondeo, именно лифтбек, производство Бельгии, а здесь российские, ну, были седаны. Я говорю, мне вот нужен лифтбек. И заказал. И это была такая возможность. Возможно, такая была, наверное, и у Мазда, еще у кого-то. А сейчас вот возможности ни у кого нет. И вот бы хотелось бы, чтобы они вернулись к этой практике. Ну, хотят люди универсал, ну, пускай закажут.
Ну, понимаете, в чем дело? Но тачки-то локализованные у нас уже на 80 с лишним процентов. То есть получается, что вы заказываете, и они заказ должны разместить в Бельгии, в то время, когда все машины собираются у нас. И это уже совершенно отдельная история, понимаете? То есть когда для вас их делали всегда в Бельгии, в любом кузове, и вы просто такой хитрый заказали. А сейчас-то локализация российская в основном автомобилей. И коммуникации для заказа иностранного уже порушены во многих случаях. Ну, просто физически нет такой возможности.
Понимаете, жалко. Какая история? Вот если
жалко.
Была возможность такая людей выбирать, то
я согласен.
И заказывали бы себе.
Я согласен. Нам нужно подрасти в объемах. Я имею в виду нам, нашему автомобильному рынку. То есть, когда американский покупатель собирается капризничать, он может капризничать просто в любом направлении. Вот такую тачку отсюда привезти. Просто потому, что размер автомобильного рынка, ну, он... самый большой в мире, один из самых больших, вот китайский, американский. А мы с нашим рынком, ну, пока еще не можем диктовать такие условия автопроизводителям. Ну, не способны пока еще. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Константин. Достали автолюбители выходного дня, когда на МКАД они выезжают, занимают левые полосы, едут там со скоростью километров 70-80, а правая сторона вся свободна.
Да. А еще больше бесит, я уже говорил об этом, когда начинаешь его обходить, он начинает ускоряться, прижимаясь к предыдущей тачке, чтобы ты не встроился перед ним.
Роман.
Да.
Извините, можно еще добавить? Вот по поводу там девушки, да, которая выехала на пешеходный переход.
Да.
Я бы хотел бы предложить ввести ограничения на выдачу прав вот таким молодым девушкам.
Не, ну это понятно, но тут на самом деле от этого же не застрахуешься. Она могла и не молодой быть. Молодая была не молодая, и все равно вылетела на пешеходный переход. На красный свет же проезжают в любом возрасте. Тут вопрос другой. Мне кажется, что нам перекресток — это самое опасное место. Как писали классики, что именно в этом самом опасном месте для пешеходов устраиваются переходы. Это правильно. Ну, то есть в самом опасном месте, чтобы они переходили. Это самое опасное место. Ну и тогда это самое опасное место, его надо как-то огораживать. Какие-то должны быть столбы металлические, очень надежные. Какие-то защиты должны быть. Потому что именно на перекрестках, как правило, бьются тачки. Именно на перекрестках у вас есть возможность. Курсы пересекаются автомобилей. И зачастую, пролетая на красный, именно на перекрестке автомобили сталкиваются. Вылетает на пешеходный переход. Должна быть какая-то защита. Столбы, ограничения, не знаю, блоки. Ну, хотя бетонные блоки не за... Нет, что-то такое, что врыто в землю вообще. Ну, как-то вот должно быть что-то такое. Секундочку. Расскажите, наконец, правду, а то много версий слышу и читаю. Нужно ли греть автомобиль зимой, Виталий? Ну, слушайте... Я вам так скажу, современные автомобили нет, греть не нужно, но просто комфорта ради, ведь даже стекла, трудно почистить стекла, если он не прогрет, правда? Поэтому стратегия такая, вышел, завел его и очистил от снега, вот пока очистил, сел, уже салончик теплый, руль теплый, сиденье теплое, подлокотник теплый, если у вас BMW новый, вот, и поехал. Евгений Азаров убежден, что любое авто нужно греть. Нет, Евгений Азаров, вы заблуждаетесь. Вот, противотанковые ежи нужно туда вставлять. Ну, может быть, и ежи. Не знаю, любое техническое устройство, которое способно остановить летящий автомобиль, летящий по инерции после ДТП автомобиль, остановить. Вот любое устройство нужно использовать. Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро, Роман, Кирилл по адреску.
Да, Кирилл.
Достали рабочие экономисты, которые говорят, то, что износ резины зависит от марки автомобиля. И приносят бумаги о том, что свечи надо менять раз в 200 тысяч на автомобиль.
А вы как думаете? Мне кажется, что по необходимости.
Ну, есть регламент.
Ну, да.
Где-то 30, где-то иридиевые 60, где-то 100.
Ну, да. Ну, да. А вам говорят, что 200 тысяч?
Да.
Это специалисты в сервисе?
Нет, это экономисты на работе, я специалист.
А, экономисты на работе, то, ну вы же понимаете, к чему они это говорят.
Ну, экономика должна быть экономной.
Да, другой вопрос, что вы можете им принести регламент, список регламентных работ ремонтных автомобилей и показать, к чему это может привести потом.
У меня, к сожалению, госпредприятие.
А, там все, да, это понятно, это палеонтологический музей. Вот как,
ну, в принципе, да. Да.
Палеонтологический музей, вот что это такое. Там объяснять бесполезно. Это как прийти диплодоку в палеонтологическом музее, что-то пытаться объяснить. Доброе утро.
Доброе утро.
Ой, директор, ой, какая связь отстойная. Перезвоните, ведь я же вижу ваш телефон. Наберите еще раз. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да, слушаю вас.
Хотел еще раз сказать всем автомобилистам, скоро зима. И достали те водители, которые эксплуатируют свои автомобили с неисправными стоп-сигналами.
Да и не зимой тоже это отстойно. Это ужасно. А я таким, да, я таким говорю. Я
останавливался, предупреждал.
Да?
Ой, извините.
Да, да, нужно говорить, потому что, ну, а может, человек реально не знает. Надо, я говорю таким. По возможности, как бы специально не подрезаю его, чтобы остановить. Но если так случилось, что в пробке я могу объехать его и стоять рядом с ним, объезжаю, стою и говорю, потому что, ну, это реально опасно. Так, если BMW, то и поехал все. Так, что это такое? Это я не знаю. У нас... Зебру нарисовать не могут, а вы говорите про столбики, Владимир. Так вот это ведь и...
Моторы.
Достала, должна была быть здесь отбивка. Автопром. Хотел скреативить, но не получилось. А, так, коротко, быстро о новостях автомобильной промышленности. Про то, что стартовали продажи Vesta SV и Vesta SV Cross, это я уже сказал. А, Mazda представила в Токио то, как, на мой взгляд, будут выглядеть шестерка новая и тройка новая. И, опять же, на мой взгляд, будут выглядеть ровно так же бомбово, как и все новые модели от компании Mazda. И CX-5, и CX-9, и не привозимый в Россию CX-3. Может быть, многие даже не знают, что есть такая модель в Европе, но Mazda, ну и в Японии, и во всем мире, кроме как у нас, Mazda делает еще и самый маленький кроссовер CX-3, и вот все выглядят бомбово. Называется Vision Coupe. Концепт представлен в Токио. Загуглите этот вопрос и посмотрите. Это шестерка. А есть еще тройка. Называется она... как это называется? Прототип получил название Kai. Вот так вот сходу, если посмотришь на него, то и подумаешь, что Mazda назвала прототип Kia. Но нет, от перестановки букв многое здесь зависит. Kai. И посмотрите на это Kai, на эту Kai, это будет новая тройка. Вообще, я абсолютно доволен тем, что делает Mazda и как она рисует нынешние автомобили. Молодцы, ребята. Давайте еще. Прощаюсь с вами до понедельника, ибо отчаливаю в город дождей для того, чтобы знакомиться с чудом китайского автопрома новыми кроссоверами от компании Havail. Будьте здоровы!
Моторы.